Гарри Бенуа, произведение разных жанров и география судьбы автора. Тем более, что Гарри и Бенуа тоже наши, будем так говорить, горьковские, скажем так, адресаты. Так что мы с удовольствием послушаем.
Спасибо. У меня будет небольшой изобразительный ряд на компьютере. И еще вот просто полистайте вот так вот. Потом еще будет по парке книжечек. Если будет продолжение для сборника, там это будет невозможно, такой длинный изобразительный ряд. А сейчас это можно. Я начал, когда заниматься этой темой, обратил внимание на почти полное совпадение дат жизни у Александра Николаевича Бенуа и Игоря Грабаря. Они оба прожили большую жизнь, около 90 лет. То есть дата рождения 1870-71, уход из жизни 1960. Как в постмодерне, есть разные уровни восприятия, разные уровни нашего отношения к этому. То есть при упоминании Игоря Грабаря в первую очередь вспоминаются, конечно, эффектные зимние пейзажи с березовыми стволами на фоне яркого неба, которые десятилетия печатались в школьных учебниках. Фамилия Бенуа обычно вызывает затруднения, потому что это целое семейство, то есть который из Бенуа. Начитанным людям эти имена скажут больше. Игорь Грабарь и Александр Бенуа – это превосходные художники. Однако их вклад в искусство далеко не ограничивается их авторской живописью. Специалисты обоснованно причисляют Грабаря и Бенуа к числу тех фигур, что снесли в 20 веке очень весомый вклад в искусство, знание, музейное дело. Ну, уважаемым горьковедам я скажу, что, конечно же, они не прошли мимо Горького, то есть это... Ну, если масштаб личности был таков, то Бенуа, скажем, поработал какое-то время в газете «Новая жизнь», там Горьковская газета. Ну, Грабарь встречал. Грабарь встречался на различных собраниях. Регалии и должности от Игоря Мануиловича Грабаря. Да, здесь, наверное, мелко. Давайте дальше. Так, Бенуа. Это живописный портрет работы Бакста. В книжечке есть еще там. Ну да, да, там еще есть портреты. А у Грабаря будет довольно большое количество автопортретов, причем он прям вот, возрастные изменения видны. Так, Грабарь. Действительно член Императорской академии художеств, Академии художеств СССР и Академии наук СССР. Директор Всероссийской академии художеств, доктор искусствоведческих наук, академик живописи, профессор МГУ, ну, организатор центральных реставрационных мастерских, которые сейчас носят имя Грабаря. Это были чрезвычайно многогранные творческие личности. Они оставили заметный след и в разных направлениях искусства, и в различной, разнообразной плодотворной деятельности, связанной с искусством. И оба были людьми пишущими. Много общего. Им довелось поработать вместе именно над тем, к чему их тянуло больше всего. А больше всего это тянуло... к живописи, к рисунку и к разговору о живописи, об искусстве. И так вот этот разговор об искусстве в их исполнении вылился в научный и такой изысканный искусствоведческий дискурс, который интересен и сейчас, и профессионалам, и простым читателям. Показательно, что они были не только деятельными коллегами в работе, но и личными друзьями, о чем свидетельствует их обширная переписка. Дружба Грабаря и Бенуа была непростая. Там случались и размолвки, и выяснение отношений, и вынужденное молчание, но для них обоих главнейшим в жизни было само искусство, и отсюда было и понимание, и непонимание. в их отношениях. В определенный момент их пути разошлись, однако оба до глубокой старости сохранили взаимную симпатию и глубокое уважение друг к другу. Путь в искусство у них начался с разных исходных позиций. Александр Николаевич рос в семье потомственных художников и архитекторов с прославленной фамилией Бенуа. Его профессиональная стезя была предопределена с детства. Игорю было сложнее, художников в семье не было, а принципиальные взгляды родителей привели к дальнейшим вынужденным переездам с полной сменной обстановки. Родился он в Пеште, ныне Будапешт, потом вынужденная эмиграция в подмосковный Егорьевск. Потом жизнь бросила их в Измаил. Ну и дальше он оказался в московском лицее имени цесаревича Николая, это Катковский лицей, где он уже ощутил себя художником. Это здание этого лицея сохранилось. Сейчас там дипломатическая академия МИДа, недалеко от Крымского моста. Если очень постараться, можно туда попасть. У Грабаря были первые такие опыты живописные. Он писал там все, что только можно было. А можно было четыре вещи. Это писать портреты своих однокурсников, раз. Писать портреты преподавателей и разных служителей лицея, два. И писать виды из окна. И вот виды из окна сохранились. Вот было бы интересно попасть туда и сравнить с тем, что есть. В Егорьевской прогимназии вот еще мальчиком Грабарь увидел вот палитру, кисти и был опьянен запахом масляных красок. В лицее он уже влюбился в картины Куинджи, Семирадского, а потом с Куинджи жизнь его столкнула. Дальше были друзья-живописцы. И если Бенуа с рождения купался именно в таком кругу общения, то настойчивый ищущий путь в искусство Игорь Грабарь получил его через нового приятеля Дмитрия Щербиновского, который вскоре стал близким другом. А дальнейшее становление Грабаря и Бенуа как художников удивительным образом совпадает почти полностью. Они оба поступают в Петербургский университет на юридический факультет. Учатся, но ни тот, ни другой и не собирался посвящать свою жизнь юриспруденции, но это обучение пошло на пользу тому и другому. В том числе вот это юридический фундамент очень помог в будущем в разного рода административной деятельности. После университета и тот, и другой попадает в Академию художеств. Конкурс тогда был 200 абитуриентов на 30 мест. Ну, как 15 человек на место. Попав в академию, тот и другой, тем не менее, достаточно скептически отнеслись к этому обучению, потому что им хотелось все-таки уже самого нового, самого свежего отношения к живописи. И там, и тот, и другой начали писать. Возникла востребованность в их слове, в их отношении. Ну, Грабарю очень нужно было, очень нужны были заработки. Бенуа так не нуждался, но тем не менее начались регулярные публикации в журналах. Для Грабаря такой школой публицистики стал журнал «Нива» и приложение к «Ниве». Там одна из его небольших вещей была посвящена новому современному искусству, ну, собственно, это импрессионизм. И вещь-то называлась «Упадок или возрождение» с вопросительным знаком. Вот это была резонансная вещь, о которой все заговорили, после чего, после там возникли споры, там его с одной, некоторые его, одни его стали превозносить как вот певца нового искусства, другие его клеймили, там, скажем, критик Стасов и еще большие круги людей, связанных с искусством. Но его заметил Дягилев, пригласил к себе для сотрудничества, и он попал в самое зарождение вот этого кружка, который получил наименование «Мир искусства». Вот там, в «Мире искусства», встретились примерно три десятка самых разных художников, ну, ярчайших художников, там, Сомов, Билибин, Серов, Остроумова, Лебедева, Врубель, Лансере, Грабарь, Бенуа и еще. Объединение «Мир искусства» на ряд лет стало частью личной судьбы, смыслом жизни этих двух художников. Это несколько лет художественных выставок и публикаций уже не по редакционному заказу, а по личной тяге исследователя искусствоведа. Журнал «Нива» отправил Грабаря в первую зарубежную командировку написать о проходящих в Европе художественных выставках. А Александра Бенуа родители отправили за границу. И несколько лет это и у Бенуа, и у Грабаря, это Италия, Франция, Германия, Версаль. Вот. Да, вот у Бенуа сейчас будет Версальский, целый большой Версальский цикл. А там это время было, это импрессионизм и уже переход к стадии постимпрессионизма. Такая забавная подробность. Игорь Грабарь, впечатленный Ван Гогом и Гогеном, вернувшись потом сюда, в Москву и в Питер, также рассказывал о них своим друзьям-художникам, что его в шутку прозвали Гогом и Магогом. Ну и так, в 1901 году Игорь Грабарь, насытившись впечатлениями от современников-импрессионистов, уже к тому времени безупречно владея живописной техникой и технологией, вот молодой Грабарь, ну да, вот молодой Бенуа, набрав багаж публикаций в качестве художественного критика, вернулся в Россию уже сложившимся мастером, художником и искушенным искусствоведом. Будучи знатоками и ценителями классической литературы, Бенуа и Грабарь не могли пройти мимо пронзительных сюжетов самых известных вещей русских классиков. И не столь важно, по личной инициативе они работали или по заказу из журналов. И вот в книжечках это есть. Вот, и Бенуа – это пушкинская тема. Там «Медный всадник» и еще большой пушкинский цикл. У Грабаря гоголевские образы, там шинель и еще некоторые вещи. Ну, посмотрите, вот, казалось бы, такая безделица, вот работа, да, азбука, это работы Бенуа. Вот он сделал все полностью в одиночку. То есть сейчас бы над такой вещью работал бы целый коллектив. Там вот автор, художник, верстальщик, редактор, корректор, дизайнер, верстальщик. Да, он сделал один. Здесь картинки самоценные и текст самоценный. Это вместе общая композиция. Более того, композиция это на развороте. Это тоже это Это все звучит, это симфонии. Не случайно, что они же еще и тот, и другой занимались театром, и тот, и другой занимались музыкой. Это, да, это вот это звучит, вот, это звенит. А вот, ну, книжечки то тоненькие, тут, конечно,
а
мало.
А книги вы бы не донесли, они все такие,
да,
если
да,
бы, например,
да,
историк-то.
Да, да, да. Вот. Да, если говорить о семействе Бенуа, то это действительно большое семейство, это несколько поколений блестящих художников, архитекторов и людей и искусства. Ну, Лансере с ними же породнились. Вот. Один из плод их вот, породнения – это Зинаида Серебрякова. Да. Тоже из этого. Это, племя, это племянница. Это, да, это. Вот. Если говорить о… вот, возвращаясь к анциферовской теме и к местнографии, и к краеведению, то есть и поискать адреса. Адреса Бенуа и Александра Николаевича Бенуа и Грабаря, то здесь что? У Бенуа не было вынужденных, вот в юности не было вот этих вынужденных переездов, то есть вот благополучный Петербург, Петроград и благополучные вот, европейские путешествия. Значит, у Грабаря вот в юности побросало вот так вот по жизни, по пространству. Дальше вот они шли нога в ногу. Ну, тот и другой женились, там дети появились, да. Вот, но были такие, такая встреча. Оба были очень общительные, и там ну, люди к ним шли. То есть люди вот благодаря их и их уровню, вот это вот дискурс и их владение всего, и это были люди очень трепетно относящиеся к слову, к жесту и к смыслу, но тем не менее это люди общения. Ну, у Грабаря, вот ему приходилось доказывать, ему приходилось это добиваться, но, опять же, в целях заработка, он еще будучи студентом, он попал через Щербиновского, он попал личным секретарем к сенатору Дмитриеву, бывший профессор МГУ, там, у которого были обширные связи. Вот несколько лет он поработал, будучи студентом, вот, за личный заработок, он поработал вот, личным секретарем, и через вот эти связи Дмитриева ему давалось, ну, скажем, однажды встретиться с Чайковским. А встреча с Чайковским, он всего один разговор был. Грабарь вспоминал об этом разговоре всю жизнь. Это в письмах есть. Удивительный такой разговор, значит, взволнованный юный, ну, юноша, да, вот Грабарь, молодой человек, обратился к мэтру и заговорил о вдохновении. И неожиданно получил такой суровый прямо вот выговор от Чайковского. Тут ему говорят, что вот, юноша, запомните, вдохновение рождается только из труда и только во время труда. И, ну, в общем, вот я каждый день сажусь с утра к роялю, я работаю, вот, а вдохновение, может, придет, может, не придет, но вы должны работать. Вот, вот эти слова Грабарь вспоминал много раз в трудные минуты жизни, они ему помогали. Давайте немножко полистаем. Когда вот литературные сюжеты. У Бенуа много таких легких, в смысле прозрачных, легких, в смысле не тяжелых сюжетов. И акварели, и гуаши. Да, и Бенуа было легко, его тянуло к прошлому. Ему было уютно в прошлом. Но на основе видов Версаля, Петербурга он создавал вот такие исторические реконструкции, может быть, как Алексей Толстой, да, вот, да, да. Только это визуальные реконструкции. Но антураж документальный. И разные-разные вот, ну, такие фантазийные, легкие, красивые, в разной технике виды. Это уже поздняя работа. Но так же легка. Это автопортреты Грабаря пошли. Значит, Грабарь в письмах называл Бенуа Шура, товарищ, друг, вот Шура. Но при этом вот один из его таких пунктов, вот, где они не сошлись, где они спорили, жестко спорили, это вот отношение к вот этой жизни, да, в прошлом или в будущем. То есть вот Грабарю был важен сегодняшний день, и вот Грабарь – это певец берез, певец пейзажей, вот певец зимних пейзажей, натюрмортов. И удивительным делом портретов, автопортретов. И после всех перемен деятельности, наверное, все-таки лучшее, что он создал, помимо всех реставрационных мастерских, помимо работ в академиях и публикациях, это превосходные зимние пейзажи. И последнее слово, значит, последнее слово в моем этом сегодняшнем докладе. Значит, один из секретов вот этого, не знаю, жизненного успеха, не знаю, вот этой всего, вот этих результатов работы, это была вот труд, еще раз труд, это то, что внушил Чайковский в Грабарю. И я читал воспоминания одного из художников в доме художников на Верхней Масловке, где жили после войны, где вот художники получили. Вот он молодым художником попал на разговор вот к уже старшему Грабарю, и тот ему дал еще один наказ. Молодой человек, пишите только о тех художниках, которые вам нравятся, а о тех художниках, которые вам не нравятся, не пишите. Вот.
Ну да, мы так и занимаемся. Спасибо большое. Вы знаете, только единственное, что я хотела бы как раз это самое, даже не знаю, как вот, типа тоже реплика такая, как да. Звучит. Дело в том, что два этих ярких художников, о которых вы хорошо рассказали, мне кажется, что все со мной согласятся, как-то расцветили нам, да, это мы прям так погрузились в мир художества, ведь они же были связаны с Горьким еще одной проблемой, сохранением национального достояния. И вот знаете, очень даже может быть, что если бы не Горький, который, не хочу сказать слово заставил, но их вовлек в эту работу, в общем-то, в принципе, благодаря и Бенуа, и благодаря и Грабарю, ведь сколько картин вообще просто сохранилось в нашем национальном
иконы.
Да, и и вот поэтому вот эта работа, мне кажется, что вот здесь судьба произведений, вот мне кажется, что это как вот аспект, вот если бы вы выступили еще таким, вы бы не так доказывали, было бы очень здорово. Мне кажется, что это как раз одна из важных проблем, особенно для нашего сейчас времени. Вот согласитесь, да, вот что мы теряем, или, например, что вообще, в принципе, уходит. Так, вопросы есть?
Да, маленькая.
Да, вопросик. Я поняла уже, да. Как же не
знаю. Простите, пожалуйста, вот такой сюжет немножко резанул. Была или вообще у Грабаря какая-то рецепция воспитания в Катковском лицее? Очень это выбивается вообще из всего.
Он шел, он еще был маленький, его туда определили родители.
Я понимаю, но
он отучился, получил золотую медаль в лицее, взял оттуда все, что можно было, и пошел дальше.
Там как бы очень
В советское время Каткова не любили, называли его реакционером, поэтому в советских публикациях это будет.
А у Смолова говоря, вообще какие-то были эти самые воспоминания о лицее, какие-то там ремарки, там, может быть, какие-то.
Вы знаете что? Он, несмотря на его такое обилие публикаций, он очень выборочен. Он написал свою автобиографию, умудрился там ни слова о личной жизни не сказать. Он в письмах, то есть он пишет о картинах, о художниках. Зато он написал монографию о Серове, о Левитане, о Репине любимейшем. А Бенуа написал о Гойе, например.
Спасибо большое. Спасибо большое.